столько лет, даже не знаю, как сказать, прослужила, проработала, прожила анонимно. Я буквально несколько слов скажу, потому что, конечно, никакие ранжиры сегодня не действуют, вернее, они действуют, но совершенно в другом смысле. Конечно, прежде всего должны говорить люди, которые знали анонимно долго, разнообразно. Я этого, честно, не знал. Я Анну Вину знал практически только тогда, когда пришел работать в этот музей, наш замечательный музей, потом и в этот дом. Это было почти 7 лет назад. Конечно, что для меня произошло за эти 7 лет? Ну, как будто бы снимок, который лежал в проявителе и не проявлялся, а какие-то мелкие контуры были, стал очень быстро проявляться. И оказалось, что у нас с вами имели сотни общих знакомых, общих друзей, и вообще никакого значения не имело то, что мы буквально почти не встречались, только в каких-то компаниях, а на самом деле я с самого начала понял, насколько это близкий мне человек, важный человек и так далее. Я не мог определить какое-то время. Ну, вот такой центр прихожения, который для меня важен в общении с Анной Ильиной. Ну, конечно, кто же, может быть, не знает тех выставок, которые она делала, совершенно легендарных, важнейших, популярных и так далее, и так далее. Но постепенно я вообще стал открывать в качестве главного совсем другое. Напомню, легкость, ну, такую необычную улыбку, с которой она все переносила, и за эти годы она именно просто стала для меня одним из самых близких людей. Но самое, наверное, главное в нашем общении началось буквально последние год-два, когда началось то, что привело к этому страшному событию, которому никто, наверное, из здесь присутствующих еще не отошел, не знаю, дойдет ли. Я видел, как Анна прожила последние годы, последние месяцы, и все слова меркнут при попытках описать, что это было. Человеку было очень больно и физически, и не только физически, и вместе с тем это было великое счастье. Мы знаем прекрасно, что она до последнего дня работала над новыми выставками, и мне казалось, что это последнее испытание тоже для нее было победой, по сути дела. Но я не знаю даже, как это назвать. И я могу сказать вещь, которую не часто произношу, люди уходят, все больше таких пробелов становится среди тех людей, которые принадлежат уже к твоему поколению, чуть старше, чуть младше. Но об очень немногих людях я могу сказать, что я по-прежнему порываюсь позвонить, я по-прежнему думаю, а как хорошо было бы это обсудить, а как хорошо было бы встретиться в коридоре. Таких людей у меня, наверное, исключая родных, ну, может быть, человек 5-6. Нас мало, нас может быть 6. Или стол накрыт на 6. Две разные цитаты я монтирую. Они именно безусловно среди этих людей для меня. Она сегодня с нами, я уверен. И конечно, хочется думать, что ей бы понравился радостный, спокойный, оптимистический, цветущий тон разговоров. Наверное, это так. Она не любит говорить о себе, о своей боли, чрезмерно много, но это знает. Может быть, я не прав, но не могу отделаться от того, что все-таки преобладает скорбь. День сегодня такой дождливый. Вот у нас на душе очень дождливо уже несколько месяцев. И будет дождливо всегда. Я передаю микрофон Николаю Витальевичу Шабурову.
Больше меня извините, мне очень трудно выбрать какой-то правильный тон. Я, понятное дело, как-то пытался вот вчера, сегодня как-то прокрутить в голове, вообще, что я буду говорить, но мне ничего не получалось. У меня ничего не получалось, потому что я не могу до сих пор. Ну вот да, Дмитрий Петрович говорил о том, что надо говорить спокойно, но тем не менее, да, я не могу привычно представить, что она нету. И, знаете, ну вот за всю жизнь мне вообще никогда не приходило в голову, что такое возможно, да, вот вся жизнь как-то вот зашла, ну, рядом вот так, хотя, может быть, последние годы мы не так часто виделись, несколько раз в год тут есть люди, которые гораздо больше сами видались в последние годы. Но, тем не менее, да, я так немножко расскажу, и, ну, главным образом, может быть, про, ну, меня просили рассказать про семью, вот я об этом тоже, тоже скажу. Вот, ну, я Аня, двоюродный брат, да, мой отец и Анина мама, соответственно, брат и сестра. Вот мы, когда мы познакомились, мне было где-то, я думаю, 3,5 года, Аня 7. Ну, почему вот так я, мое детство прошло в Тбилиси, в Москву, я только летом наезжал на дачу, и вот на этой даче мы как раз и познакомились. Ну и все, вы знаете, вот я так подумал, что за все эти 60 уже с лишним лет, ну вот я пытался вспомнить, вообще ссорились ли мы когда-то, и вспомнить не мог, вот у нас какие-то такие были всегда нежные взаимоотношения. И, конечно, мы друг к другу относились как, собственно, ну вот не кузены, кузины, а родные братья и сестра. Ну, так это, в общем, всегда и понималось. Да? Вот. Ну, немножко все. Да, ну вот эта фотография, это 65-й год. Вот мы тогда вместе отдыхали в Таллине. Я думаю, что это вот такой балкончик где-то вот на развалин монастыря Святой Бригитты. Вот, соответственно, Ане тут 16 лет, и мне 13. Ну вот, да, точно, вот, да, монастырь Святой Бригитты, вот в Пилице под Таллином. Вот. Но это очень памятно было. Так вот мы с моими родителями, вот Аня и я. Вот, значит, смотрите, это наш дедушка, который, ну, вообще говоря, был известен как Михаил Давыдович Райф. Вот, на самом деле, Лейбхайм Эйдельман. Вот, он был 1905 года рождения, вот, с Украины. В 1918 году, когда ему было 13 лет, он записался в Красную армию, сказав, что ему 15. Вот. Соответственно, в 1920 году вступил в партию. Ну и вот, да, вот далее он был на такой партийно-хозяйственной работе, но вообще вот это вот, то, что он с 13 лет воевал, и вообще вот, ну, сказалось на его здоровье. Во время войны в 1942 году вот его разбил паралич, соответственно, ему было 37 лет, но он как-то от него оправился, но уже, в общем, здоровым человеком не был. Он умер в 1950 году, не дожив до 45 лет. Ну, я его не знал, но вот, ну, Аня, в общем, тоже не знала, но он дождался рождения Ани, соответственно, значит, Ане было где-то месяцев 7-8, когда он умер. Значит, вот этот вот совсем уже такой юный, это его младший брат Марк, вот, которого мы сами знали, он умер где-то около 1970 года. Вот. А это наша бабушка, дальше там будет фотография, как ее уже в старости, вот Мария Владимировна, которая была на год его старше, 1904 года, и вот так интересно
когда муж умер, ей было 46 лет, и после этого она прожила еще 46 лет, умерла в 92 года, в 96 году, вот когда Ане было 47 лет. Значит, это Нелли, Нелли Михайловна, это Анина мама, вот, а это Виктор, это мой, мой папа, который был на 2 года младше. Вот, ну, Нелли была 24 года, папа 26-го. Ну, я думаю, это как фотография где-то примерно 30-го года такая. Вот бабушка. Бабушка уже в старости, и это дедушка, ну вот, в, я не знаю, наверное, лет 40, Михаил. Это, соответственно, вот тоже брат и сестра. Вот справа такая более стройная и более высокая, это Нелли, такой более пухлый, это мой, мой папа. Я потом расскажу о каждом. Да, а это вот, это прабабушка, это... Это мама Марии Владимировны. Покажите сразу и отца. Вот, его звали Вульф Авратина. Вот ее звали Гита. Вот я так знаю девичью фамилию. Ратнер. Вот, он был довольно обеспеченным человеком. Он был управляющим мельницей. Вот. То есть такая была, в общем, как я понимаю, ну, семья относительного достатка, которая, ну, наверное, не сверхбольшого, учитывая, что там было, и вот к вот своему стыду уже точно не скажу, 8 или 9 детей, вот, но как-то вот большая часть детей ушла вот в революцию, в коммунизм, в партию, ну, считая и мою бабушку тоже. Вот, правда, одна из сестер, она вышла замуж за человека, который работал в советском торгпредстве в Лондоне. И в начале 30-х годов они остались там, в Англии, но это вот в семье тщательно скрывалось, вот такое вот событие. Ну, я такой еще момент, я с юного возраста интересовался всякими вопросами, связанными с религией. Вот. И я как-то, значит, бабушку спросил вообще, они из кого были, из, вот, были ли они хасидами. Вот. Бабушка сначала как-то не поняла, задумалась, потом сказала, а, да, ну вот были хасиды, были митнагиды, мы были хасиды. Я говорю, а вот в семье твоего мужа, значит, на что моя такая вот пламенная коммунистка бабушка ответила, эти, ну это была боль перекатная, кто вообще знает, и кому интересно, кем они были в отношении семьи своего мужа. Ну вот они были, значит, соответственно, из хасидов. Такого толку уже бабушка не помнила. Вообще, конечно, да, первый язык был идиш, вот, но уже когда я бабушку знала, она идиш сильно забыла, а помнила только такую крепкую лексику, которую иногда употребляла. Вот. Вообще даже не вполне иногда. Вот. Вообще бабушка была замечательный человек. Вот у нее была такая общественная жилка, но в хорошем смысле этого слова. Вот она стремилась всегда помогать людям, ее очень любили вот в поселке института Пулемелита, где они все жили с 59-го года. Вот. И, надо сказать, и у нее был совершенно удивительный характер. Надо сказать, что как дети, так и внуки, они совершенно не сходились с ней в ее мировоззрении. Все советскую власть не жаловали, а она до конца такая была, как я уже сказал, твердая коммунистка, но она при этом была такая толерантная и вообще как-то, ну вот, пыталась избегать разговоров на эти темы. А вот что касается детей, вот, кстати, мой отец, когда он приезжал, но она жила последние десятилетия с дочерью, вот, он тут же заводил разговоры о политике, и более того, он, ну вот как Остап Бендер в «Золотом теленке», который Синза обвинил в мучения Галилея, он начинал свою маму обвинять во всех грехах советской власти. Она только поджимала губы. Я помню, она, когда мне было лет 10-11, она со мной стала заводить какие-то разговоры. Она надеялась, что я как-то все-таки вот пойду не за вот этим средним поколением, а за ней. Вот скоро поняла, что это не так, а просто перестала со мной вот на эти темы, разговаривать. Вот. Ну, что еще сказать? Вот если говорить о бабушке и дедушке, вот жили они очень бедными. Ну, практически нищие, во всяком случае, если брать вот время военное, послевоенное, вот, во время войны были эвакуации в Красноярском крае, вот где мой отец заболел тяжелым двусторонним туберкулезом, и он всегда говорил, что, собственно, мама его спасла. Больница была где-то далеко, бабушка там за 6 или 7 километров ходила каждый день, надо было там переходить по мосту Енисея. В какой-то момент она ей сказали, что сына перевели в палату, ну, в общем, в палату смертников. Палату смертников, ну, потому что он безнадежный, вообще из этой палаты никто не возвращался. Она устроила скандал, добилась того, чтобы его все-таки перевели в обычную палату, но потом, слава богу, выжил. Вот. Анина мама, значит, Нелли Михайловна, она закончила медицинский институт, ну и дальше ее призвание это была микробиология. Вот она работала под начальством Михаила Петровича Чумакова, известного вот одного из создателей вакцины против полиомиелита. Вот она прекрасно знала и сотрудничала и с американским создателем этой вакцины, Себеном. Вот она была доктором медицинских наук, и, в общем, я сейчас не помню, с какого года она в этом институте, где-то середины 50-х годов, до конца жизни она там работала. А есть фотография Нелли Михайловны?
Ну, потом
в этой подборке нет,
будет дальше.
Дальше будет? А кто-то скажет, кто-то работает?
Да. Я скажу.
Вы скажете, да? Ну,
вы расскажете?
Я тоже скажу, да.
Я все-таки
скажу, да, и вот, ну, собственно, вот, знаете, вот опять же, то есть они, ну, вот в 50-е годы, это, собственно, с конца 40-х, жили все в коммунальной квартире на Волковом переулке, на Пресне, в ужасном доме, где было зимой, там, не знаю, ну, если было 10 градусов, то это было хорошо, вот там вода замерзала, собственно, но вот бабушка Неля, Витя, мой отец, моя мама, ну вот до 59-го года, в 59-м году построили дом в поселке Института полиомиелита, и, собственно, бабушка Неля и Аня туда переехали. Вот. И я два слова скажу и об отце Ани, Эмиль Борисовича. Вот, он был 26-го года, воевал, его призвали в 44-м году, когда исполнилось 18 лет. Вот, но тут, опять же, такой был деликатный момент, он по всяким семейным обстоятельствам с ним в совершенной ссоре были мои родители, вот, он мне не то чтобы, ну да, наверное, нравился, но, в общем, это было такое, особый случай, вот, Эмиль Борисович был такой, как таких людей называют, enfant terrible, вот, он был очень талантлив, был одаренный человек, вот при этом не будучи ни в коей мере пьяницей, пил чрезвычайно много, вот, а еще больше любил женщин. Вот. И вот от него веяло чем-то вот таким вот нереспектабельным. И, наверное, это тоже в детстве меня привлекало, но потом, как я понимаю, его фотографию также покажут. Но с Нелли у него были сложные отношения. Там уходил, приходил, потом ушел окончательно. Вот вообще, если говорить о семье, то семья была очень, очень дружная, вот, но при этом такая, знаете, крайне вот эмоциональная, вот такая вот еврейская эмоциональность, поэтому чуть что все друг на друга кричали, бабушка Нелли, мой отец, что не мешало каким-то таким теплым чувствам. Ну и, соответственно, Аня, которая, ну вот, и пользовалась любовью, которая, опять же, никогда никаких конфликтов не было ни с бабушкой, ни с родителями. Мы очень дружили все детство. Вот я все каникулы проводил вот в этом, мы это называли Вовнуково, это было не совсем Вовнуково, был поселок института полиомиелита в 3-4 километрах. Вообще про жизнь Вовнуково и вообще про Аню гораздо больше помнит Андрей Вещинский. Вот, ну вот, повторяю, я приезжал на каникулы, иногда даже на выходные. Вот, и вот это вот, ну как, знаете, я всегда Аней восхищался, как вот старшей сестрой, такой прекрасной, красивой, вот, умной. Вот, но при всем при том, да, вот были какие-то области знания в детстве, в которых я был силен, я увлекался историей. И помню, когда Аня поступала в институт, я запомнил, это был 67-й год, вот, ну, мне, соответственно, было 14 лет, вот я ее слегка готовил. Я хорошо знал историю, что-то ей рассказывал, просто запомнил, как она в какой-то момент чуть ли не расплакалась и сказала, что я все равно никогда не пойму, в чем разница между партией и советами. Вот. А еще вот этот ее вступительный экзамен, это было лето 67-го года, это была шестидневная война, вот все очень переживали, вот, к тому же как-то так вот, ну, может быть, немножко недооценивали военную мощь Израиля, то есть вообще, когда все это вот спущалось, особенно в первый день, вот была такая полная уверенность, что Израиль вообще погибнет. Мы все переживали, Аня тоже, вот, и, значит, а ей диктовали диктанты. Мама диктовала, она писала, чтобы там сдавать, и в этом диктанте, когда проверяли, вот, оказалось, что вместо Анны Евгеньевны Аня написала Анна Евреевна, вот, поскольку вот такие были разговоры. Вот, что еще? Ну вот, возвращаясь к совсем раннему детству, вот, Аня научила меня ездить на велосипеде. Вот, меня пытался учить мой отец, у него не было терпения, он меня отпускал, я падал. Я садился, крутил педали, он меня отпускал, я падал. Вот, потом за дело взялась Аня, которая не отпускала, она держала. Ну, это привело к тому, что в какой-то момент я вырвался и поехал. Так что вот не только я ее как-то получал историю, а вот она тоже, значит, вот, научила меня кататься на велосипеде. И я хотел бы, ну опять же, может быть, об этом будет разговор, но я хотел бы сказать несколько слов о Анином первом муже, Саше Николаеве, который был необычайно одаренным человеком. И вообще, может быть, вот то, что Аня вот так вот увлеклась филологией и так далее, хотя она всегда любила литературу, во многом это Сашино влияние. Вот, опять же, я помню, ну, Аня такая была влюбчивая, у меня было много поклонников, и поздоровался, как все было. Вот, ну что сказать, в самом деле так как-то случилось, мы чем дальше, тем все более редко видались, как-то жизнь, текучка, семьи и прочее-прочее, но всегда ощущали вот это вот, ну я бы сказал, присутствие друг друга. Вот, знаете, я там мог долго, они не видят, но я знал, что вот они тут рядом, это всегда меня грело, и мне кажется, что с ее стороны было такое же отношение. И вот эти последние годы, конечно, когда она заболела, вот, и что тут говорить. Вот, и, знаете, на самом деле, меня не удивляет то, что сказал Дмитрий Петрович, то, что вот она до последнего работала, пыталась вот делать выставки и так далее. Ну да, вот она была такова, такой был характер. Вот, и надо еще сказать, то, ну, чего ей стоила потеря сына и то мужество, с которым она это перенесла. И вообще в ней было очень много жизни. Вот это была вот какая-то вот жизнь, которая, ну вот сконцентрировалась в этой замечательной человеке. Извините, я очень долго говорил.
Большое спасибо, Николай Николаевич. Я перехватываю ведение вечера Дмитрия Петровича просто на том основании, что я была рядом с Анной Мильниковой на протяжении 40 лет. Изо дня в день. Вся работа, все будни, все праздники, все вместе. Может быть, поэтому мне самой вспоминать что-то очень сложно, потому что нельзя же рассказать в коротком выступлении всю 40-летнюю жизнь. Она была у нас неразделима во многом. Я хотела бы просто рассказать небольшой эпизод в добавлении к тому, что говорил Николай Витальевич о том, как он готовил Анну Эмильевну. Для меня просто Анюту или Анька, как я ее звала, причем Анька имела не грубый оттенок, а наоборот оттенок близости, любви. Я, конечно, не застала никакие ее студенческие годы, хотя меня всегда очень интересовало, какой студенткой была наша будущая Анна Эмильевна. И то, что она мне рассказывала, в голове не укладывалось, но потом ее друзья мне подтвердили, что было именно так. Мы все знаем, насколько хорошо Аня владела словом. Ее выступления на вечерах, да просто на дружеских посиделках, они были виртуозны. А оказывается, в юности Аня очень волновалась и не могла сдавать экзамены. Она настолько волновалась, сдавая экзамены, хотя вот Николай Витальевич ее рифмы хорошо готовил именно по истории. Но когда ее преподаватель спросил, в каком месяце была Великая Октябрьская революция, Аня растерялась, не смогла ответить. На что он возмущенно сказал: «Я первый раз вижу таких тупых детей в еврейских семьях».
Ой, но дело в том, что это была история КПСС. Это несколько меняет картину.
Но я, как мне запомнилось и как мне рассказывала Аня, может быть, это был не вступительный экзамен.
Нет, это был экзамен уже на первом курсе по истории КПСС.
Тем не менее. И еще Николай Витальевич затронул тему Аниного первого мужа Саши Николаева, насколько он был талантлив. Дело в том, что у нас случайно есть запись. Не случайно? Тогда я передаю слово Лене Абакумовой, которая расскажет про эту запись. Ну, послушаем. А что послушаем, она тоже нам расскажет.
Одним из любимых поэтов и предметом изучения Анны Эмильевны это был Давид Самойлов. И у Саши Николаевны была песня, музыку написать во время Никиты, слова Давида Самойлова, которые Аня очень любила. прошу.
Помнила ее молодую, а она, в общем, почти не менялась. Это были глаза в поллица синие, с таким северным сиянием. Это были вот эти пальцы с вечной сигаретой. Это были тогда длинные распущенные волосы. Тут я не вижу такой фотографии. Я подумала, боже мой, неужели я буду работать с этой феей в одном кабинете? Вот. И как бы тогда я не понимала, сейчас уже я понимаю и вижу, что Анна была одним из вот редких людей, которых я называю людьми золотого сечения. В ней не было практически ни одного недостатка. Она была адски совершенно образована, умна, тонко организована, но при этом в ней никогда не было ни пафоса, ни снобизма. Она была, как вы понимаете, безумно красивая. Мы шли с работы, все мужики сворачивали шею на нее, а даже не на меня, которая тоже была ничего. И я очень гордилась этим. Она была очень иронична, очень критична, очень граждански зрела. Но все это вот без пафоса, без крикушечства, без демшизы, которые обычно вот с этим связаны. И еще, значит, то, что, наверное, почувствовали все, кто с ней работал, она была такая феерически опекающая еврейская мама. И в этом качестве она умела быть такой вообще акварельно тонкой, и такими вообще тонкими мазками заниматься опекой, что я только через какое-то время поняла, что она меня просто сделала младшей сестрой и воспитала. То есть она отсматривала мои детства. Естественно, я что-то писала тогда. Она пыталась как-то меня переодеть. Я была такая дикая хиппи, она уже была такая леди. А она требовала кастинга всех от мальчика. Каждый раз она с ней вступала в беседу, давала ему стакан чая и говорила, дальше будет вот что. И если я ее не слушалась, то так и получалось. Дальше было ровно то, что она говорила. Ну, она утвердила, значит, моего мужа, ей понравились мои дети. Сама она в этот момент была как бы таким тоже образцом золотого сечения. Был совершенно потрясающий Саша Николаев, который был мало того, что красив, безумно, но еще и умен, элегантен. Все было при нем. Был потрясающий Илюша. Он еще маленький был совсем. И казалось, что все в этой жизни будет совершенно с обложки журнала, и надо подражать, и надо делать жизнь сами. Чем мы занимались в этом отделе литературного музея, даже сейчас трудно понять, но мы были такие девочки на побегушках. В этой комнате сидел еще кроме нас такой мрачный Андрей Монастырский, кто помнит, которому доверяли аж художник-концептуалист, известный. Уже тогда претендующий на гениальность, ему доверяли ведро с клеем и афишу, и он, значит, с кисточкой ездил по всей Москве, и мне не доверяли, я была маленькая. Еще там была художница-курьер, она делала кукол, подрабатывала из-за листа то ли малыш, то ли тергиз. Но Аня, она центрировала это все. Она как бы задавала тон, она строила вообще жизнь вот этой дурацкой комнаты, в которой люди вообще не знали, что они делают, потому что приходили. Слава Богу, никому нет, приходили взрослые злые тетки и говорили, вы никогда не делайте, бросали нам какие-то вещи, что-то там дописать, оформить, отнести, послать. Ну, как бы были девочки на побегушках. Самая моя любимая история из этого периода, это когда была выставка 40 лет творчества Маяковского. Ну, тут никто ее, конечно, уже не помнит. И часть материалов, и, собственно, в архиве давала ей Любик. И она приходила периодически, это вся корала. Ну все не так, и вообще не обоих. И поэтому взрослые тетеньки, которые, слава богу, я не вижу, и они меня видятся, значит, пару раз высылали на сцене, как бы молодые дурочек, и говорили, значит, не возражать. Все, что у нас не главное, не возражать. Поэтому сразу, как она уйдет, вы, слава богу, как бонус, вот такой вот рабочий день кончается. Мы стояли и прикорали, что если бы я знала, что в этом литературном музее работают тра-ля-ля-ля, то я бы никогда в жизни там и так далее. Вот, мы стояли, смиренно слушали, что было очень трудно. Мне труднее, Аня была очень ровная. Вы сказали, что там такой был еврейский капустник всегда дома. Она была настолько ровная и выдержанная, что я даже потрясена, потому что вы рассказали, как там дома все, какие там энергии витали. Когда у нас было очень много общего, у меня тоже первая волна была в Лондоне, и тоже мама метробиолог. Я уже не говорю с полиомиелитом, потому что я-то с полиомиелитом, а не поэтому это тоже была у нас тема интересная. Вот. Ну, короче, Любик на нас орала, мы после этого убегали, значит, в середине рабочего дня, бежали там, кулинарии были какие-то пирожные за 20 лет, кажется, мы были совершенно счастливы, ну и, естественно, казалось, что так будет всегда. Потом мы все время терялись не в смысле телефоном, а просто как так получилось, она пошла работать в музей Ельцина, я в это время уехала с Арбата. А я уехала из Ясенева, она попала в Цеплестан. И мы все время как-то географически наши все время разделяли, и только вот тут все получилось, потому что я же на Пресне. Я говорю, я теперь еду каждый мимо, и ты, в общем-то, всегда со мной, хотя она очень обижалась, что я не хожу на выставку. Вот последний раз я ее видела, это была только выставка в Ельцине, потому что просто ну, Москва. Ничего с этим не сделаешь. Мы потерялись на какое-то количество лет очно. То есть заочно по телефону мы разговаривали. И в какой-то момент вдруг Вишневский мне говорит, это уже вот это. Вот это. У меня будет вечер. Вечер у меня будет в музее на Трубниковской. Там такая красивая. Там такая. Я говорю, Аня? Он говорит, да, Аня Рома. И я, значит, стрелой полетела на этот вечер. И прихожу вот сюда, ищу ее по залам, ее нигде нет, там ее нет, здесь ее нет. И выхожу на веранду, она сидит, как такая птица, жар-птица сидит на перьях, и курит, как всегда, одна за одной. Я к ней подхожу, глаза у нас сразу так немножко заискрились. Вот, и говорю, Майка, ну там, вот, наконец я тебя там опять вот вижу. Она на меня смотрит и говорит, а ты видишь, что я уже не та? Нет, она даже не так сказала. Она сказала, ты еще меня узнаешь? Я говорю, ты вообще не меняешься, ты вообще не меняешься. Она говорит, нет, ты не видишь, что я уже не так, я говорю, потом сейчас. Она говорит, ты же ничего не знаешь, у меня нервы, у меня Саша, и, в общем, я живу только как-то рассказывать количество долго или что-то не понимаете. Вот, и я как бы увидела, что да, она немножко не так. Но все равно она что-то придумывала, она изобретала, она меня. Как Тимуровку заставил подходить писателям-классикам, чтобы они приносили свои рукописные какие-то факты, сдавали ей вот сюда. А, значит, она выставила меня здесь отметить мое 55-летие. Мне сказали, а я только не пафосно, вот, ничего вот такого не будем делать, вот сделаем так просто. Вот. Дружки письме, она сказала, я же научилась не пафосно. И, в общем, так это и было. И я хочу сказать, что когда люди умирают, они у многих из нас становятся совершенно идеальными, не забывают то плохое, что было, помнят то хорошее. Но, может быть, Аня один из немногих людей, который в этом смысле вот для меня как был абсолютным эталоном вот сразу всего. Это гармония, внутреннего покоя. Конечно, до того, как вот это все выгасило, вот это все страшное случилось. Вот так она и осталась, как бы идеальной, красивой, изумительной, но, наверное, вот таким вот эталоном музейного работника, который при этом еще и красив просто как суперзвезда, добр, отзывчив, щедр и готов вот каждую минуту отдавать себя людям какие-то кому-то становиться. Вот. Мне очень жалко, что нет внучки, потому что она ее очень любила.
А Сашенька, к сожалению, уехала в Ермолу, на этом вчера есть.
Ну ничего, она у меня есть в Фейсбуке. А я у меня тоже была в Фейсбуке. И мне казалось, что я слежу за ее жизнью, но я не отследила самое главное. Там была такая запись, наверное, кто ее смотрит, когда она по-дурацки написала. Вот мне велели сделать МРТ главы, выпили МРТ, да? И у меня не сдетонировало. Я думаю, ну она прикалывается, там же не голова. Она же мне говорила, что это не голова. Вот. Поэтому, в общем, я тоже считаю, что, может быть, я что-то и могла сделать. Но узнала слишком поздно. Да, Байдена, вот, хорошо, что вы ее все любите, помните, потому что я ее очень люблю. И она очень важная человек в моей жизни. Спасибо.
Спасибо большое, Маша. Ну, я как человек, близко знавший Аню на протяжении долгого времени, с очень многим согласна, но не согласна с тем, она не была святой. И она была очень интересным, очень талантливым и сложным человеком. И в этом была ее огромная привлекательность. Да святых, в общем, не нужно. Поэтому я ее помню всякой. Но за 40 лет нашей совместной работы мы ни разу с ней не ссорились и никогда. А главное было удивительное единомыслие в любых работах. Так, можно назад? Да. я хочу вам показать достаточно большую фотогалерею с очень короткими комментариями, чтобы вы понимали, кто изображен и что. Ну, про эту фотографию я знаю только то, что это, видимо, середина 60-х годов, а они здесь где-то лет 16-17.
17.
17. Вот мы такой ее еще не видели. Представить Аню с ненакрашенными ресницами, как на этой фотографии, было невозможно. Но другое лицо, но совершенно очаровательное. Это уже 80-е годы. Маленький Илюха, изможденное лицо молодой мамы.
70-е?
70-е. Какой же это год?
Ну, я родился где-то в 70-е.
70-е, простите, я оговорилась. Конечно, 70-е. Это еще, это, видимо, примерно в тот период, когда Аня пришла в музей. Чуть раньше или чуть позже. Дальше. А вот это начало ее как бы музейной деятельности. Сама Аня неоднократно вспоминала, что когда она пришла в музей, директор музея Наталья Владимировна Шахалова радостно сказала: «Ой, ты хорошенькая, поэтому будешь подносить ленточки». И вот как раз ее карьера началась с такой сценки. Это открытие музея Герцена, 76-й год. Да? Рядом с Аней министр культуры Елентьев в то время, и у Ани в руках подносик с ленточкой. Подносик с ножницами, простите. Это наше здание в Высокопетровском монастыре, Нарышкинские палаты, наш знаменитый нижний зал, где проходили интереснейшие вечера, причем вечера литературного музея в 60-е, 70-е годы гремели на всю Москву. И вот во время одного из этих вечеров снята Аня, это тоже 70-е годы, рядом с ней в то время директор музея Достоевского Галина Владимировна Коган. Это там же, в нижнем зале на Петровке. А это тоже Петровка на экспозиции, видимо, посвященной Великой Отечественной войне, одна из очередных годовщин. Вот мы видим знаменитую скульптурную группу «Мальчики», скульптора Метлянского, поэтому я определяю. И в центре сидит Аня. Дальше сотрудница отдела. Мы все тогда работали в отделе научной пропаганды поначалу. Света Шатракова, сейчас она директор музея Есенина. И Елена Дмитриевна Михайлова, человек, которому Аня очень многим обязан. Она вводила ее в музейное дело. Она обучала ее экспозиционной работе, и хотя впоследствии разница поколений, разница представлений о том, как делаются выставки, была очень велика, но Аня всегда помнила и благодарно относилась к Елене Дмитриевне. Елена Дмитриевна очень хотела сегодня быть, но по этой погоде, к сожалению, не смогла. Дальше. А вот это наша знаменитая выставка Блока, которая стала поворотным моментом в биографии Ани и многих других. Это был прорыв вообще в экспозиционном искусстве того времени, 80-й год, и первая очень крупная самостоятельная работа Ани. Конечно, она была не одна, была большая бригада, но каждому поручили свой отрезок, свой зал. И для нее это был бесценный опыт тогда. Она, наверное, и сформировалась как экспозиционер, потому что это было соприкосновение не только с прекрасной литературой. Выставка была новаторской не только в дизайнерском отношении. Ее делал великолепный художник-дизайнер, можно сказать, основоположник музейного дизайна Евгений Абрамович Розенблюм, которого Аня нежно любила и относилась с большой благодарностью к нему всю жизнь, потому что он ее очень многому научил смотреть широко, мыслить глобально и видеть пространство, видеть не только смысл, но и художественное воплощение его. Эта выставка открылась в 80-м году. И делалась она, я в то время была молода, но я водила по этой выставке и наблюдала, как делают ее старшие товарищи. Она делалась, вот, наверное, первая выставка без оглядки на цензуру. И здесь впервые удалось показать не только творчество Блока, но и весь русский символизм, более того, весь Серебряный век. Поэтому ну вот, выставка Блока – это такой решающий и поворотный момент Ваниной биографии. И второе, что произошло во время этой выставки, сформировался отдел молодых талантливых людей. Аня, Володя Крижевский, Маша Соколова. Они все впервые встретились и работали на выставке Блока. И дальше именно эта троица составила костяк будущего Трубниковского, будущего музея в Трубниковском переулке. Дальше. Это тоже Блок. А вот это уже 83-й год, политехнический музей, выставка Маяковского. Вот Аня ее так нежно за плечико обнимает Евгений Абрамович Розенблюм, о котором я вам уже говорила. Это наша обожаемая Маша Соколова. Володя, я...
Володя здесь
его здесь нету.
Вера
Волкова.
И...
Володи здесь нету.
Да не Володя, в очках Брусов Саша.
А в очках Саша Брусов, да.
Это Володя Федорова.
Да. То есть это 83-й год, пройдет год, и откроется музей советской литературы в Трубниках. То есть это незадолго до Трубников.
50 метров на лесах под Литатлером.
Да.
Одна микроволь.
Это крайне действительно, но в высоте 3 метра малость. Дальше. Это на одном из вечеров тоже, 80-е годы. А это Аня, как раз тоже с Евгением Абрамовичем Розенблюмом. И вот молодой Крижевский, может быть, не все его узнают на этой фотографии. Аня, да. А эта фотография сделана на одном из семинаров директоров музеев, видимо, Вершинской. Вот такая тоже чудесная атмосфера, такая какая-то удивительная Аня на ней. Да. Дальше. Это Аня вместе с Мариной Гомосковой, которая после Натальи Владимировны Шахаловой стала директором литературного музея и ее близкой подругой. Анина она была на протяжении долгих лет. Они возили выставку Чехова в Югославию, и вот эта фотография сделана в Белграде.
88.
А это Трубники. Я думаю, что многие помнят, но вот Саша точно, как в годы перестройки в Трубниках были вечера, те, которые раньше было невозможно устроить. И это вечер памяти Виктора Некрасова. Первый вечер, да, Саш, в памяти Некрасова. Кроме Ани, мы здесь узнаем Вячеслав Кондратьев, писатель, Раиса Орлова. Я не знаю, может быть, кого-то еще. Аси Берзер. Ну, я предполагаю, что это она. Я не очень ее хорошо знаю лицо. Да. Это Аня с Кондратьевым на том же вечере. Вот, а это тоже одна из удивительных ситуаций в жизни и Ани, и всего музея. Это открытие музея Пастернака в Переделкине. Вот Аня вместе с Машей Соколовой и нашими двумя монтажниками. А это чудесная фотография, которую сама Анька подписала. Подписала она так. Манька и Анька чистят сапог Бориса Леонидовича. А это 90-й год, то есть тот же год, что и открытие музея Пастернака. Первый раз пригласили, Шахалова пригласила Аню Володю Крижевского с собой в поездку в Китай. Поездка была потрясающая, принимала их Союз писателей Китая. И вот мне хотелось бы сказать, Анна была вообще человеком очень легким. С ней было легко в поездках. По дороге в Китай пропал ее багаж. И она прилетела вообще без багажа. Но она совершенно не унывала. Ходила первое время в одних и тех же джинсах, хотя там были званые приемы. Ее это ничуть не расстраивало. Правда, это было компенсировано авиакомпанией. Потом заплатила ей приличную сумму. И она сумела привезти из этой поездки себе первую такую шубу кроличью, но все же натуральный мех. И на всех подарок жемчужные бусы. Поехали. Да, это тоже Китай. Дальше.
Вот, ты скажи, кто этот мужчина. Верни фотографию. Вот этот мужчина, единственный китаец, это сын великого китайского писателя Лао Ше Шуи, с которым мама потом очень как-то поддерживала отношения.
Это может быть я.
Я-то точно знаю, я с ним тоже общался.
Хорошо. Там же на фоне Великой Китайской стены номер Брюнзе. Вот, а это одно из застолий в Трубниковском переулке. В этом доме было очень много застолий. Саша, узнаешь себя? Лёва Турчинский, Володя, Лена Матюшенко. А это на одном из интермузеев Ани с Мариной Гомосковой. Это Аня с Бардом, поэтом, художником Евгением Бачуриным. Кто в Трубниковском, в нашем этой комнате, на фоне портрета Мандельштама, обожаемого Ани Волошина. И рядом с ней священник отец Михаил Ардов. Это выставка Александра Галича. Какой-то год, Лена? 88-й примерно. 88-й год. Вот на этой фотографии. 98-й год. У меня за эти 40 лет, да, все настолько слиплось. 98-й год, вот здесь мы видим Илюшу, пока еще молодого, здорового, Лору, его жену, Лену Абакумову, Володе и Юрия Васильевича Решетникова. Это Ваня биография, такой второй очень значимый художник. С ним было сделано несколько выставок. Выставка Галича, выставка Акуджавы. Самая главная выставка Андрея Платонова и выставка Корнилия Ивановича Чуковского. Вот чудная фотография вместе с Юрием Васильевичем Решетниковым. Это тоже просто в обеденное время в Трубниковском переулке, за нашим круглым столом. Вот. А это открытие выставки детской, старая детская книжка. И здесь понимание Александра Чмолок, которого мы все нежно любили, с которым было очень интересно работать, Владимир Глоцер. Кто еще был, я уже не помню.
Лев Токмаков. Лев Токмаков.
Вот это художник Токмаков, да? Да. Это тоже тогда же в центре Наталья Реброва. Ну, а вот эта чудная фотография, да, Аня с Молоком.
Ой, извините.
Это, видимо, тоже конец 90-х, начало 2000-х годов. Обитатели Трубниковского переулка и научные сотрудники, смотрители, здесь все вместе с ними. Да, это те же, видимо, конец 90-х, начало 2000-х годов. Вот так, замечательно, жив не отходя от рабочих. рабочего места, курили, разговаривали, пили чай. И в этих разговорах, надо заметить, очень часто рождались идеи и концепции будущих выставок. Так что это тоже была работа. Я, к сожалению, не могу узнать, где сделана эта выставка. Я не в Трубниковском, но тоже в музее. Это наш обожаемый директор, заведующий книжных фондов Александр Юрьевич Бабосов и Лариса Алексеева, которая тоже работала, когда делалась экспозиция, постоянная экспозиция в Трубниковском переулке, и много лет, хотя она перешла затем в фонды, и много лет мы очень тесно и плодотворно работаем с ней.
Наверное, не очень давно, уже сегодня.
Так, это с Павлом Фокином. Мне кажется, что это музей Серебряного века в комнате. Тоже с Ларисой вот такая хорошая фотография. А это...
Какой-то Новый год.
Какой-то, да. Новый год или день рождения в Трубниковском переулке, потому что все отмечали вместе. Это и Женя Варенцова, заведующая рукописными фондами, Алексей Яковлевич Невский, наш главный хранитель, Марина Дубанскова сидит спиной, вот так, дружно и тесно. Рядовые сотрудники проводили время вместе с руководством. А это...
Паша
Крючков, я понимаю, это, видимо, переделки.
Это семинар директоров по Подмосковью
поедет. В Москве, да? Ну,
Паша Крючков.
Да, это Паша Крючков, Музычков. А вот это, не знаю.
Это тоже семинар, да? И Турбет Беломорская, директор.
Ну, а в центре Миша Шапошников, заведующий.
Это не везем ли?
Что?
Более знакомый пейзаж, не везем ли это?
Ну, это семинар.
Не могу сказать. Меня туда не брали на эти семинары, поэтому здесь я не свидетель. Вот, а это фотография, да, замечательная Аня с отцом, с Эмилием Борисовичем. И во многом она была папина дочка, хотя, конечно, да, фотография сделана у нас в Трубниковском, вот в этом знаменитом кресле, когда-то принадлежавшем переводчице Валентине Александровне Дыник, а потом на нем сидела многие годы наш обожаемый Володя Крижевский, и только ему такая почесть досталась. Но вот это в Трубниковском переулке. А это Аня с мамой, с Ниной Михайловной. Вот как бы единственная фотография, которую мы нашли у Ани в Фейсбуке. Это Илюха маленький. Да, хотя маленький, не скажешь, глядя на него. Вот. И это тоже мне. Я очень люблю эту фотографию с Володей Крижевским. К сожалению, Володя по состоянию здоровья не может работать с нами, и мы очень тоскуем по нему. И после его ухода Аня тоже была так же, как и нам, одиноко и некомфортно. Вот, это чудная фотография на открытии выставки тогда в 60-е. Просто, по-моему, шедевральная. А это на той же выставке, тогда в 60-е, мы показываем выставку одному из действующих лиц этой выставки, Юлию Кино. Видимо, не знаю, на каком-то из вернисажей Аня. Это ее выступление. Вот, обожаемая фотография на открытии выставки Ахматовой. Вот этот жест, он не передавай. Это открытие выставки Юрия Анненкова. Вот. А это Аня как бы со своей тоже семьей. Это Лора, мать ее, внука Илюхи младшего. это Лорин муж и наш сотрудник музея, заведующий редакционно-издательским отделом Александр Иншев. К сожалению, но вот они должны были прийти сегодня, их нет. Мне очень жалко, что они не с нами. Но это тоже необыкновенно праздничный символ. А я фанатка, болельщица. Да? Дмитрий Петрович, здесь вы больше можете сказать, что это и когда это?
Это Перова, лет 5, наверное, назад. Это
15-й год.
Матч литературный музей и сборная остального мира.
Ну и да, вот у родителей с Пенсенко может соперничать только этот. Для тех, кто не узнал.
Называется «Отмеритель Долинецкого».
Это выставка уже «Россия читающая», которая была не в нашем помещении, а в помещении музея литературного имени Пушкина. Это с Володей на выставке Мандельштама, 16-й год, да? А вот это уже выставка Марины Цветаевой. Ну и вот такая символическая фотография, которой мы заканчиваем наш показ. И я хочу сказать, что Аня, ну так же, как и я, вот видите, я плаваю, путаюсь, 70-е, 80-е годы, она говорила, что она тоже не помнит, что и когда было. У нее все соотносится с теми выставками, которые она делала. Вот она помнит, что выставка Блока была в 80-м году, и уже отталкиваясь от этого, она вспоминает и события своей другой биографии. А теперь мне хотелось бы...
Спасибо. Спасибо.
Можно сказать, что эта фотография все-таки не такая трагичная и траурная, это на
самом
деле очень радостное событие.
Она и здесь не трагичная, да, и
это
траурная.
Это день рождения нашего директора, и мы передаем привет, если вы
подумали
в Уфы или в Оренбург. Где вы там?
Из Оренбурга. Но...
Нет, она...
Когда человек меняет свой портрет, и вот здесь мы это ощущаем в полной мере. А вот... И, конечно, говоря о выставках, нельзя обойти такое событие, но событие, имевшее продолжение, вторую серию. Это выставка Мандельштама. И мне хотелось бы предоставить слово Павлу Нергеру, чтобы он рассказал о том, как начинался этот долгий путь, длиной уже в 30 лет наших, совместной работы и его впечатления
о Ане. Да, я сегодня шел от Садового кольца и как бы так привычно смотрел у подъезда, у которого обычно, так сказать, стояли и дымили, и курили мои друзья. Аня, Коля Поплик, всегда с ней был в этом, не важно какая погода, не важно какой сезон. Это, ну, они нет. Мы действительно познакомились не 40 лет, а 30 лет тому назад. Нет, я говорю, что есть люди, которые знают меня всю жизнь. Я знаком примерно с 89-го года, хорошо помню этот момент. Это была какая-то замечательная выставка в Пушкинском музее, перед которой, ну, перед открытием которой мне как раз позвонил, ну, не знаю, Марина или, то есть Маша или Аня. И 89-й год, накануне столетия Мандельштама, предложили, ну, как-то встретиться и, ну, познакомиться и поговорить. Вот это была наша первая встреча. Они буквально вышли, так сказать, выбежали из того, почему-то стульями, так сказать, заставленными и публикой заставленными. Ну, может быть, какой-то был такой, не помню, что и как. И вот с той поры, вот мы встретились тогда, в 89-м году, и у меня было такое ощущение, что это я с людьми разговариваю и общаюсь не впервые их видя, а кого-то мы знакомы те же самые 10 лет. Да? Как-то вот это с первой секунды, с первого мгновения было очень легко, чувство такого понимание и общий язык. Вот это, на это не ушло никакое время, на это не ушло, это было сразу. И вообще у меня долгое время, вот это было очень неразрывно, Соколова и Руди, Аня и здесь я зовут ее Маша, а я как-то всю жизнь в юморили. Вот, это было совершенно вот какое-то вот некое единое целое, так сказать, и вот это общение было таким вот, я даже не знаю, как это обозначить, каким эпитетом. Но все это было необычайно конструктивно, плодотворно, по-человечески, и как-то вот атмосфера своих людей. Это очень важно, да, ты понимаешь полуслова. По-моему, та выставка была 91-го года, достаточно, прорывный в некотором отношении. Во всех, кстати. Там было много-много всяких разных нюансов, разных каких-то, подводных течений и камней, и каких-то маленьких омутов. И все это нужно было вырулить диспетчерами, вот таким как бы тандемом диспетчеров были Аня и Марина. И все это очень легко и на одном дыхании, осуществлялось. Да, я так тоже, наверное, не стал бы настаивать на такой сверхсвятости Ани. Вот, все это было очень по-человечески, я помню трудное время, когда Марина уходила из музея, ушла она к нам, это получилось совершенно случайно, здесь присутствует Алексей Наумов, который около Нового мира, значит, в переходе вдруг случайно встретились Марину, и вот тогда она в этом разговоре поинтересовалась, что и как, и после этого ушла уже из Коммерсанта, а не из Людей, по-моему, в Коммерсанте, наверное, тогда какое-то время работала, и очень я знаю, как трудно вот это вот все досталось и Ане, и Марине, вот это вот расставание и некоторые трудности. Вот. Потом как-то это все, наверное, многое. И вот работа над, с самого начала Аня Рудник была членом Совета Мандельштамовского общества, по-моему, ни разу не побывав на его заседаниях, этого самого совета, а бывая только на тех заседаниях общества, которые были здесь, в музее, но это как бы и не требовалось, потому что вот было такое ощущение, что Марина работала у нас ученым секретарем и, в общем-то, была одним из таких вот настоящих моторов всего этого социума нашего. Было такое ощущение, что вот как бы вот есть некая такая сфера деятельности, называемая экспозиционная, выставочная, как угодно. И эта сфера деятельности, представлена Лейб-музеем и Аней. И вот как только, так сразу, да, как только вот возникает какой-то сюжет, связанный с музейностью, с выставочностью. Так и происходило. И выставка 2016 года тоже, по-моему, очень и очень удавшаяся, в которой тоже очень многое удалось совершить впервые во всех смыслах слова, и экспозиционисткам, и в экспозиционном. И в подборе материалов для нее. Все это вот было, как по маслу, да, вот была такая, в Анином, естестве, существе, кроме той вот женской привлекательности, о которой, уже говорили, и была какая-то человеческая естественность, не знаю, золотое посещение или какое-то другое, но общение с нею самых разных и друг друга часто, может быть, не очень хорошо ладящих людей приводило, как правило, к какому-то результату, к какому-то успеху. И я еще поражался тому, уже когда Аня тяжело заболела, как она об этом, обо всем говорила, да, как она, не знаю, это мужество или что это, как обозначить эти качества, да, сказать, вот, это было, ну, как-то необычайно достойно, как бы, вот, понимание и надежда, и все это вместе как-то вот давало ей и силы, и слабость вот этот период проходить, и, не оставляя ни рабочего места, ни отношений. Какая-то вот появилась еще дополнительная теплота в том, но все равно редких каких-то моментах общения. Вот, и это вот тоже как-то очень и очень запало в душу и сердце. Аня, помнить ее, конечно, мы все будем, но вот, не знаю, вот, для меня еще каким-то таким своего рода памятником вот именно этой ниточки. Вы же видели, как много разных сюжетов было в Аниной жизни, в музее специально. Вот именно в этой, мне кажется, этот каталог Мандельштамовской выставки, в которой она очень много, и в саму выставку, и в сам этот каталог, вместе с Олей, вместе со всеми другими, вместе с Алексеем Новым вложила, вот он в каком-то смысле у меня вот как-то вот воспринимается мною как некий такой памятник. И если будет переиздание, а я надеюсь, что будет переиздание, я бы ей предложил вот так его и посвятить, может быть, саму книгу новую, да, с какой-то ее памяти. Вот то, что я хотел сказать.
По-моему, это очень хорошая идея. Я надеюсь, что переиздание будет, потому что, к сожалению, для тех, кто не знает, каталог вышел тиражом 150 экземпляров. И его нету.
150?
Да. Нигде. И многие бы хотели его приобрести.
Переиздание будет.
Хорошо. Хорошо. А теперь мне хотелось бы, чтобы мы ненадолго, буквально 4 минуты, включили видеозапись Аня в передаче «Постскриптум» с Николаем Александровым. Разночтение, простите.
Сделан в Литературном музее литературы 20 века. И критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» неоднозначный вам. Здравствуйте. Ну, что литература у нас существует и прежде всего в текстах, но с другой стороны, понятно, обыкновенное любопытство человека, когда он знакомится с автором, еще и посмотреть на его жизнь, убить его в лицо, а если это невозможно, то, по крайней мере, посмотреть, каким образом он жил, как складывался его быт. Отсюда, в общем, наверное, и появляется литературным галереям и музеям. Некоторые просто остаются, как, например, музей Пастернака в Переделкино. Да? Правда, вот даже уже в Переделкино музей Чуковского – это не живой же музей, а выдуманный в большей степени.
Ой, нет? Вот эти, поскольку это один из моих самых любимых музеев, то вот со словом «выдуманное» мне согласиться достаточно трудно. Я считаю, что просто это живой музей, и народ туда ходит, и людей бывает много, и даже мне бывает там интересно, потому что когда ко мне приезжают гости, я их обязательно привожу и в музей ко мне Ивана Чуковского. Ну, поскольку я живу в Переделкино.
Может быть, вам, как специалисту, тем более, ощутимая разница между музеем мемориальным и немемориальным? Тем более, что существует же музей как артефакт. Может быть, это тоже вот, своего рода уже некоторая подмена, которая происходит, когда образ писателя скорее используется для совершенно иного рода экспозиции, когда мемориальность преподносится на самом деле как своего рода театральное представление. А когда человек приходит в музей, и те вещи, которые ему показываются как мемориальные, на самом деле в лучшем случае принадлежали родственникам, а в худшем случае типологии. С вашей точки зрения, в этом существует проблема или нет?
Да, проблема, конечно, существует, но я просто подпрыгнула по поводу музея Чуковского. Ленинского, когда как бы в вашем вопросе прозвучали сомнения в том, что это как бы мемориальный музей. Это, вот если можно сказать, мемориальный, то это музей Чуковского. Это очень живой музей. И он живой не только потому, что там вещи Корнея Ивановича, но и как бы Гребелкинские музеи, вообще многие усадебные, там, загородные музеи, они мемориальны не только потому, что это дом, в котором что-то происходило, а потому что есть, ну, сейчас что такое понятие природный заповедник, да, мемориальная зона там, да, вот потому что что-то видно из окна. Если из окна есть лифт, если из окна есть что-то, что тебе шепчет, то это очень много.
Ну, как плохо же, ничего,
как это не осталось. Михаил, что вы помните, недалеко от Петербурга, там, под Верой, ну, вот, ну, музей Набокова, да, его еще нет на этой самой культурной карте музея, не знаю, как это назвать. Дом сохранился, потом сгорел, потом опять отстроен, вот директор, он архитектор-реставратор. И в этом доме ничего нет еще. Я не знаю, когда будет, но зато из окна вот эти самые другие берега, все, что мы там, как бы, это все есть.
Здесь хотя бы можно к чему-то привязаться. А вот музей Маяковского, который существует уже давным-давно.
Честно говоря, я не очень люблю эту тему, потому что как бы есть квартира Генриха Скомпирёвки, которая как бы вот закрылась и до сих пор не существует, что обидно. И для меня это был музей Маяковского. Но, понимаете, ну, к любому реальному месту можно подцепить нечто. Вот в данном случае, ну, вот есть там комната лодочка, да, и к ней подцеплена, ну, концептуальная экспозиция.
Может быть, это просто уже не музей, а клуб, потому что у него есть своя аура и своя история на самом деле.
Ну, может быть, как клуб, то вот почему-то не
живой.
Нет, ну, экспозиция там совершенно концептуальная, там такая мощная.
Другими словами, литературный музей, помимо реальности, имеет еще дело с мифом. Вот существовало один миф вполне.
Конечно, музейщики, сказочники, это мифы, конечно.
Вот что касается, например, музея Анны Ахматовой на Фонтанке, я туда почти всегда прихожу, когда я в Питере. Но я не уверена, что там есть она, вот как говорит, что вот там ее миф присутствует. Но тем не менее, те экспозиции, которые там, и постоянные экспозиции, те экспозиции, которые меняются, они все-таки очень, вот что-то вот они важное делают с этим местом. Существует такая вещь, как гений места, или как аура этого места.
Вы знаете, Наталья Борисовна, это вообще интересная такая история. Вот вы подходите к фонтанному дому, я подхожу, Николай подходит, еще масса людей. И мы про Ахматову, об Ахматовой знаем то, что мы знаем. И поэтому у нас возникает вот это невольное трепетное чувство. Но к этому дому подходит или мимо него проходит куча людей, которые ничего об этом не знают. И у них этого чувства не возникает никак и никогда. И задача музея, да, вот пускай меня насильно привели в музей Ахматовой. Да, я ничего, ну не знаю я. Поэтому, боже мой, я в современной школе учусь. Вот. И вот задача этого мемориального домика заставить полюбить его.
Ну, так получилось, что мы идем, в общем-то, в хронологическом порядке. Поэтому следующим я предоставляю слово тоже очень большому другу этого дома. Вите Леонидову, с которым мы познакомились еще в конце 80-х, и который в 90-е годы стал, ну, неотъемлемой частью нашего дома. И он застал, в общем-то, лучшие времена жизни этого дома.
Пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, я, в общем, когда сегодня подходил, думал о Ванечке, как-то так думал о том, как это все было, и даже как думал о том, что я буду говорить, и вот невзирая на эти 20 счастливых лет, которые я все время сюда приходил, практически все время Наталья Владимировна, можно открыть секрет, да, вот, звала меня сюда на работу, на всякие высокие посты, вот, но я, в общем, все это не вышло. Но вы знаете, я думаю о том, что я мог бы, наверное, как, я не знаю, взять у Горького и повесить здесь табличку «Мои университеты», потому что действительно Трубники, Трубниковский переулок, Володя, Оля, которую мы все просто звали Плёхой, Леночка, обожаю, Гриша Зубин, вот, Лев Михайлович Турчинский, конечно, они мне дали намного больше, чем очень многие другие, с которыми я сталкивался в жизни. Потому что, это, вы знаете, это было каждодневное общение. Мы очень, я был сначала в фонде культуры на Гоголевском бульваре, и я помню, какой 90-й год, какую выставку готовили. Да.
Русская зарубежья. Три волны эмиграции.
И, значит, я тогда только появился в фонде культуры. Вот. Ну и они узнали, что есть мальчик Витя, и пошли его, значит, соблазнять, чтобы получить документы.
И соблазнили.
Приходят две молодые красивые женщины, что-то там копаются в этих папках. Я взял гитару, стал им пить, значит. Вот. Потом так вот, так все это... А, на следующий день, по-моему, пришла Аня, решила, значит, прекратить это безобразие. Она на меня произвела такое впечатление своими глазами. Я жил рядом на Сицурашке, что я сбегал домой, у меня была собака. Тогда единственная почти на всю Москву. У вас это, знаете, такая такса огромная, с огромными ушами. Она была у меня, а ее главный брат был Вова Пугачева. И, значит, Аня строго сказала, что нам надо собирать вообще выставку. Я сбегал, привел эту собаку. Вот. И так это началось. Потом, когда я оказался здесь, в доме Цветаевой, значит, просто через дорогу, знаете, мы общались все время. Мы не то, что помогали друг другу, мы были как вот, ну, мы все время, у нас было все время открыто окно, наш смех раздавался, я не знаю, его, наверное, хорошо знали в американском посольстве, все эти посиделки, все. И, знаете, в этих разговорах именно рождалось очень много. Все время к нам приходили какие-то люди, литературоведы, журналисты, кто-то еще. Они приходили, как говорила одна наша подруга, глотнуть свежим воздухом, все время смеялись, значит, ну что, ну выпивали, конечно. А когда начинались частушки, значит, это я помню, Маша, Царство Небесное, Соколова, как она любила, и все эти частушки. Но вы знаете, что я хочу сказать? При всем том, у Ани все-таки была какая-то, я бы сказал, четкая такой стержень, да? Вот она была руководителем, и, избави Бог, начальником отдела, она не строила себя никакого начальника, ей бы в голову это не пришло. Но она понимала вот какую-то ответственность за все. И мы все это вокруг понимали. Был у нее этот стержень, который делал ее чем-то непохожим на всех нас. Не то, что возвышал, но был какой-то, когда она вот что-то говорила и принимала решение, такое жесткое, железное, как правило, никто не спорит. Потому что, кроме огромной любви, к ней было, конечно, и доверие. Но вспоминать, конечно, нужно очень многое.
Даже знаете, я хочу спеть песню, которую, в общем, я не знаю, слышала она ее или нет, а потом песня, посвященная самому человеку, когда-либо писавшему на русском языке. Я все время звонил, когда сочинял новые песни, какие-то стихи. Читал иногда, пробовал спеть что-то в трубку. В последние годы мы все реже виделись. Я не помню, слышала она или нет, но она по тональности просто, по-моему, подходит к нашему вечеру, потому что просто вот ощущение какой-то несправедливости, непонятности, почему ее вот нет, оно, конечно, присутствует. Еще чуть-чуть, не место дому. Один лишь месяц и другой, и мы пьянели от восторга над новую его строку. И пред воздушною громадой бесконечно нежно легких строк была б еще одна награда блаженство пушкинских стихов. И пред воздушною громадой бесконечно нежно легкий строк была б еще одна награда блаженство пушкинских стихов. И пусть ушел так рано день, и в бронзе выкован весь путь, мечтало столько поколений под пулю ту подставить грудь и над кровавой рогожей успеть судьбу благословить. Спасибо дал ты, милый Боже, взамен него меня убей. И над кровавой рогожей успеть судьбу благословить. Спасибо дал ты, милый Боже,
покоит вечность, и у святых уснул он был, но снег в крови на черной речке бросает в холод до сих пор, а сердце, как бы ты мечтала, поверить чудеса порог, но хоть чуть-чуть, хотя бы малость, чтобы он побыл еще жив. А сердце, как бы ты мечтала, поверить чудеса порог, но хоть чуть-чуть, хотя бы малость, чтобы он побыл еще жив. Совершенно другая, но очень простая, легкая такая, вот, значит, как она говорила, не литературно-народная она ее называла, вот, но она ей очень нравилась, и в застольях наших она все время просила ее спеть. Она, я не знаю даже, почему, чего там не особо нравилось, но давайте вот, ладно, такая. С этой песней связана интересная история, я помню, здесь рассказывал. И Крижевский мне стал объяснять совершенно серьезно, что хорошо, что я не получил премию, потому что деньги портят человека. Они, значит, так надо мной измывались, что эта песня очень понравилась главе компании «Автолайн» по Северо-Западному федеральному округу. И она мне обещала за нее премию 100 тысяч рублей. Потом позвонила ее помощница и сказала, вы знаете, 100 тысяч найти не можем, но 50 тысяч точно найдем. Я тоже чувак, тоже неплохо. Но он сказал, 50 тысяч не можем найти, будем искать 25. И вот 5 лет они эти 25 тысяч. Значит, так? Вот. Ну вот эта песня называется «Маршрутка». Я тебя совсем не знаю, да и вижу в первый раз. Только сердце замирает от твоих роскошных глаз. Синий, как незабудки, тут с ума сойдет любой. Ты в маршрутке, я в маршрутке. Едем вместе мы с тобой, ты в маршрутке, я в маршрутке, едем вместе мы с тобой. А вокруг жара такая, и народ совсем изныл, молчаливо осуждает мой словесно-страстный пыл. Полуправду, полушутку, признаюсь тебе в любви, ты в маршрутке, я в маршрутке, мы с тобой визави. Ты в маршрутке, я в маршрутке, мы с тобой визави. Ты выходишь, размышляя, я нагрелся ли дурак, и не знаешь, что вступаешь в светлый законный брак. Вместе честны, вместе сутки, ну а дальше, боже мой, с раскаленной той маршрутки началось у нас с тобой. С раскаленной той маршрутки началось у нас с тобой. Годы быстро пролетели, нарожали мы детей, то родились, то песни пели, словом, все как у людей. Чернослив с куриной грудкой и для внука взят одну. Ты в маршрутке, я в маршрутке, я по-моему усну. Ты в маршрутке, я в маршрутке, я по-моему усну. Светлая тебе память, Анечка, и, конечно, счастье наше, что в нашей жизни был такой фантастический человек.
Спасибо, Витя. Нам тебя очень не хватает. Теперь ты от нас территориально довольно далеко, но...
Сердцем с вами.
Сердцем с вами. И наш вечер подходит к концу, но это еще не конец, и будет вообще продолжение внизу. А сейчас я хотела бы предоставить слово Наталье Громовой, которая пришла в наш отдел не так давно, но очень быстро завоевала и любовь, и авторитет. И последние, наверное, 5 лет очень близко общалась с вами. И по работе было сделано несколько потрясающих выставок, да и просто по жизни. Наташа, где?
Да, я хотела не очень много говорить, тем более, что мы посмотрим кусочек из платоновской выставки, которая мне очень интересна. Но самое главное, да, мы делали 3 серьезных выставки, и я уже на поминках говорила, что для меня самое большое потрясение было то, что она, как бы это сказать, она была абсолютно не просто живым человеком, она, в ней не было ни снобизма, ни начальственности никакой. То есть она училась, если она что-то не знала, она говорила, что она не знает. С ней было поразительно легко работать. Я давно, как бы сказать, может быть, с юности, когда я работала еще в энциклопедии, я не знала чувства вот такой командной работы, когда действительно ты делаешь с человеком радостно вместе дело, и тебе каждый день интересно, ты можешь про это говорить, как про что-то, вот, как какой-то проход по жизни потрясающий. И у Пастернака, и у Цветаева еще такие были имена, и вот эти литературные войны, которые ее так, она так грезила ими, мечтала, потому что она хотела прорваться в какой-то новый абсолютно вообще маршрут выставок, которые будут делаться по-другому. Но я хотела сейчас другую вещь маленькую вспомнить. Дело в том, что ровно год назад мы с ней были в Праге. И это было какое-то поразительное путешествие. Мы возили туда Цветаевскую выставку в дом, русский дом, значит, в Праге. И с ней было, конечно, безумно приятно и весело находиться, несмотря на то, что она была больна. Но этого вообще почти не чувствовалось, несмотря ни на что. Она была очень легка. Но самое удивительное, что она меня поражала другое, что она сумела, мы были там всего 3 дня, она сумела влюбить в себя и этого директора, такого, знаете, вот в мундире, такого странного человека, который очень разговаривал таким старосоветским языком, и он расцвел и сказал, что я хочу делать с вами еще и еще выставки. Это произошло просто за мгновение, он уже был очарован ею и хотел ее, значит, все время как бы держать. И пришел на наш этот вечер, и говорил, что для него, он вообще не знал про Цветаева, ничего и теперь узнал. Но самое удивительное, мы познакомились, я-то знала такую Галину Ваничкову, ей 95 лет, и она еще была знакома с Радзевичем, и вообще с немыслимыми людьми. Она в Праге вообще человек, который знает про Цветаеву все, она там провела всю жизнь, русская такая женщина, невероятно активная, мы ездили все вместе по Шинорам, она возила нас, ей 95 лет, но она поразительно двигалась, и они сами тоже через некоторое время обрели какой-то вот такой фантастический контакт, потому что Галина, она такая очень пылкая, яркая, она поворачивалась, но я все время хочу смотреть в эти глаза. И меня очень поражало, что Аня вот до последнего, она, ну как бы сказать, вот это влюбляла и сама как бы очаровывала людей, очаровывалась ими, это было безумно прекрасно наблюдать. И вот, понимаете, до сих пор вот Галина мне пишет, я ей говорю, так как ей очень много лет, она передает Ане все время привет, и я не написала ей, что она умерла. И, может быть, даже это хорошо, потому что я все время ей передаю приветы от Ани, которая как бы оттуда, потому что я не могу этой старой женщине сказать, влюбленной, которая все время вспоминает об этих встречах, что она ушла, и как бы это все продолжается. Вот, спасибо, что я хотела сказать.